Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Фанатиками в древности называли служителей языческих культов, действия которых часто сопровождались проявлением неистовства. Вот теперь, дорогие друзья, попробуйте это выговорить вслух. Есть ли разница между убежденным верующим и религиозным фанатиком? Опасен ли религиозный фанатизм? Что Библия нам говорит о фанатизме и как нам относиться к этому явлению? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях Андрей Рябенко, журналист, радиоведущий и философ. Андрей, привет.
Привет, Игорь, привет всем слушателям.
Ну что, давай поговорим про фанатизм, да? Мне вообще
без
очень
фанатизма.
Нравится. Да, без фанатизма, а фанатизме. Мне вообще очень нравится, знаешь, вот это слово неистовство. Вот прям я как-то в одном из наших отечественных фильмов увидел героя такого, да, довольно юмористичного, который, значит, чтобы выразить свои эмоции, говорит, ну, я сам неистовствую. Вот, и я эту фразу взял на вооружение.
Так что... Знаете, в русском языке, по-моему, слово «истовый» и «неистовый» — это одно и то же. Удивительно, да? Неистовый.
Да-да-да, это, ну, есть...
Парадокс.
Вообще в русском языке есть, например, там равнозначные ударения, да, то есть разные ударения, которые имеют право на существование, например, одновременно и одновременно.
Да? Ну, это Гришковец, да, это мы знаем, он это обыграл.
Благодаря Гришковцу это, об этом знают все теперь. Да. Ну, итак, дорогие друзья, мы сегодня решили поговорить о том, что такое настоящая вера и религиозный фанатизм. И часто верующих в этом обвиняют. Вот, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Вы можете нам написать непосредственно в комментариях под трансляцией. Можете нас послушать на сайте theos.fm, также в группе Theos Media в ВКонтакте, в Фейсбуке, а также в других группах, где сейчас идет трансляция. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что такое, по-вашему, религиозный фанатизм и убежденность и фанатизм? Это одно и то же или это разные вещи? Будет интересно ваше мнение. И начну я с цитаты Эрики Джонг. «Любая система становится тюрьмой, если предаваться ей без остатка и без иронии». Вот давай, Андрей, попробуем сегодня с иронией поговорить о очень, ну, малоироничной теме, да, потому что религиозный фанатизм, он как раз не терпит иронии, не терпит юмора. Это слишком, скажем, религиозные фанатики, вообще фанатики. Это люди, которые слишком серьезно относятся к себе и слишком серьезно относятся к тому, что они делают. Я не против того, чтобы серьезно относиться к делу, я против того, чтобы без самокритики и самоиронии вот этим заниматься. Идея фанатизма в современном мире, кстати сказать, не всегда, знаешь ли, имеет такой негативный оттенок. Например, часто говорят «фанатик своего дела» или «это настоящий фанатик». Вкладывая в это, кстати, ну, настоящий фанатик не отрицательный, да, какой-то смысл, а положительный. Прям вот молодец, прям вот взялся, и вот, и несмотря ни на что, смотри, вот у него уже подагра, воспаление легких, значит, мениска, а он продолжает это делать и не спит, не ест, уже и гастрит себе заработал.
Да? Неистовствует, как
говорится. Неистовствует, в общем, вот так вот. Вот. И призывает к неистовству всех остальных. Как ты думаешь, в чем привлекательность вообще вот идеи фанатизма?
Ну, я думаю, это просто, это такое черно-белое мышление, потому что жить в парадигме черно-белое проще. Вот. И, кстати говоря, когда мы говорим о таком положительном смысле фанатизма, я нередко слышал слова «я фанат Христа». «Фанат Христа, я фанатею по Христу». Вот. Я всегда с осторожностью это слушал, потому что на самом деле, где здесь граница, да, тоже ее надо бы нам попробовать определить, потому что понятное дело, что верующий христианин ставит Бога, ну, должен ставить Бога на первое место, и Христа в том числе, и жить по Христу, по Библии, и для кого-то со стороны, если он слышит такого человека, ну, сразу покажется, что это какой-то религиозный фанатик, да. Что, в принципе, часто и случается, надо сказать, в нашем церковном сообществе. Ну, я наблюдаю достаточно большое количество таких вот религиозных фанатиков, к сожалению, которые мыслят вот так вот черно-бело, и которые делят мир на своих чужих, наши, не наши, верующие, неверующие, все остальные неверующие, кто не с нами, да, не в нашей церкви. Вот. И, соответственно, вот такая нетерпимость присутствует. И ограниченность в тематике, то есть поговорить особо не о чем, кроме как вот найти. Человек мало чем интересуется. Вот. Мне кажется, поэтому я отношусь к фанатизму крайне, я бы сказал, негативно, потому что это ограничивает человека. Да это контрпродуктивно, надо сказать. Даже в деле, мне кажется, сегодня благовестия, быть фанатиком, это, мне кажется, контрпродуктивно, как мне представляется. Это если так вот для начала.
Ну, вообще, ты же понимаешь, что вся современная система, маркетинговая система, система даже не маркетинговая, маркетинг – это ну, просто промоушен, да, продвижение продукта, когда тебе что-то навязывают. А вот система менеджмента, западная система менеджмента, особенно этим, для, вот этим отличаются восточные компании, я имею в виду там Япония, там Корея и так далее, где фанатизм, преданность компании ставится прям, ну, как одно из положительных качеств, да, вот, что человек готов сутками вкалывать, не знать ни отдыха и ни продыха, да, хотя вот я помню, есть такая книжка «Карьера менеджера» Ли Якока, это человек, который в свое время уволен за с поста топ-менеджера компании Ford и компанию Chrysler вывел в одну из самых прибыльных компаний американского автопрома. Он как раз написал, что если я вижу, что человек, ну, как бы, что, ну, человек не у него нет выходных, и он не отдыхает, не проводит отпуск со своей семьей, я, скорее всего, поставлю вопрос о том, чтобы уволить его из компании, потому что он не умеет распределять свои ресурсы, да. Но здесь как раз фанатизм. Вот, кстати, фанат Христа мне тоже очень не нравится. И очень не нравится... И как культурное явление, да, потому что, ну, что я представляю, когда мне говорят, я фанат вот кого-то, да, я представляю майку, не знаю, там, уле-уле-уле и так далее. Я вообще, ты знаешь, это, в отличие от тебя, я не футбольный фанат, и я очень боюсь футбольных фанатов, прям очень боюсь. Мне кажется, это какая-то такая толпа варваров, которую можешь смести. Я понимаю, что я живу в такой, знаешь, в мифе в каком-то, да.
Ты тоже черно-бело сейчас мыслишь, потому да, что есть да, болельщики, да. Есть фанаты, разные вещи.
Вот, я боюсь фанатов вообще всех, вот во всех вот таких проявлениях. И для меня последователь Христа и фанат Христа – это какие-то очень разные люди. Прям очень разные люди. Кардинально противоположные по качествам, по глубине веры и по глубине последовательности и по глубине, наверное, жизни. Да? Вот, потому что здесь как раз вот в этом водоразделе происходит вот это духовное разделение, да, о котором я, ну, мне кажется, ну, хорошо бы сегодня.
А ну, можно я тут
к этому прикоснуться?
Да, давай. Ставлю. Ну, знаешь, здесь, когда человек говорит, что он фанат Христа, чем это, ну, отчасти хорошо, что это, по крайней мере, честно. Человек говорит, ну, я фанат Христа. Но ведь фанатизм такая вещь, что нередко человек никогда не признается, что он фанатик. Да? Ну, скажи фанатику, что он фанатик. Да нет, какой фанатик, что же это, что ты меня обижаешь. Потому что, в принципе, давай скажем честно, фанатизм в целом все-таки скорее негативный, да, имеет негативные коннотации слова, там, помню, греческое «иступленный», да, вот неистовство ты говорил, да. Mm-hmm. Да, то да, есть, да. В принципе, ну, когда мы говорим, слышим фанатизм, да, сегодня, мы сразу представляем себе бородатого шахида с поясом, да, с взрывчаткой, там, и, ну, тех же фанатов футбольных, да, которые действительно отталкивают часто от футбольной тематики благородных, интеллигентных людей, таких как Игорь Попов, вот, если они, глядишь, может, ты бы и любил футбол, вот, ну, и, собственно, поэтому человек не признается, да, в том, что он фанат, скорее всего, вот это хотел. Отметить.
Ну да, для меня вообще странно, если говорить о футболе, для меня вообще странно,
значит, вообще смотреть, не говорить.
Да, странно смотреть на толпу миллионеров, которые в потных майках друг у друга мячик отбирают, как бы. Ну это вот моя, ты понимаешь, это личная моя культурная парадигма.
Мы тебя прощаем, Игорь, это, да, ты имеешь спасибо. Право, мы же не фанатики.
Спасибо. Вот Ао написала, фанат своего дела, вроде говорят о специалистах, не фанатик. Ну, как бы для справки, фанат фанат и фанатик – это синонимы, да? И говорят, как фанат своего дела, так и фанатик своего дела.
Я а еще слышал... говорят часто, ну, я не фанат там чего-то, да?
Да, да.
Когда тебе говорят, тебе нравится? Не, не фанат.
Угу. Ну, то есть ты сразу понятно, что не любишь ты это дело, да. Так что фанат и фанатик – это, в общем-то, синонимы, да, и между ними разницы нет. Вот. А разница у нас только, мне кажется, вот в голове, потому что фанатик – это уже страшно, а фанат еще ничего. То есть это такое условно-социально разрешенное явление. Да? Верующих ведь людей часто обвиняют в фанатизме. Как ты думаешь, почему так происходит? Дают ли повод для этого верующие? Или вера просто часто ассоциируется с фанатизмом? Ну, почему происходит, что верующих ассоциируют с религиозным фанатизмом?
Ну, смотри, когда я был неофитом в конце 90-х, в начале нулевых, мне очень было обидно, что евангельские христиане называют сектантами. Да? Я думаю, ну почему так? Ведь это же несправедливо, это же неправильно. Мы же там уже сколько там, больше 100 лет здесь находимся, тем более на Украине же очень много баптистов, самое большое братство Европы. И я все думал, ну почему? Мы же нормальные ребята, да? Когда стал в университете учиться, мы с тобой как-то говорили об этом, я все больше стал понимать, что, в принципе, мы реально даем повод. И именно этим неофитством я был таким, я, можно сказать, я был фанатиком, то есть как бы я только об одном думал, только вот об одном говорил, по сути, по большому счету, да, то есть все время Библия, программа Б, да, Библия, прекрасная книга, мы все читаем Библию, но невозможно Библии постоянно ее во все разговоры пытаться внедрять, все время всем говорить, что вы должны ее читать, и цитировать постоянно ее, да, и так далее, и тому подобное. Я даже, у меня был несколько таких опытов, когда я со стороны мог смотреть на тусовки евангельских христиан, когда я был на научных тусовках, да, например, ББИ, летний институт такой есть, наверное, вы знаете, издательство известное, и как раз, когда мы были на том выезде, там как раз евангельские христиане собирались, и я со стороны смотрел, и смотрел на реакцию, причем реакция тоже верующих людей, там православные, католики были, тоже евангелики, и действительно, со стороны ты видишь и понимаешь, что ну да, что-то в этом есть, люди как-то вот строем ходят, как-то все одинаково говорят, и все какое-то такое вот в одну сторону. Поэтому я думаю, что, конечно же, даем повод, христиане дают повод. И я понял, что когда называют нас сектантами, это не только потому, что ну, такая какая-то установка, вредность, а потому что церкви часто дают повод. Да, действительно, по-сектантски себя ведут, сами себя пытаются, вот, живут этим дуализмом, что вот мы и они, как я говорил вначале, церковные, мирское, светское, ты знаешь про культуру, да, вот делить культуру, вот это христианская культура, христианская музыка, христианское там творчество, а это все мирское. И это вам, это сплошь и рядом. Это прям вот то, что имеет место, и я думаю, что, конечно, есть для этого повод. Мы подаем этот повод.
Ты знаешь, я вообще считаю, что повод может дать любая идеология. Например, я посмотрел фильм «Unbelievers», да, «Неверующие», который снят...
«Неверующий» фильм?
«Неверующий» называется, «Unbelievers».
А, ага. Я думал, фильм «Неверующий».
Не, «Неверующие», так называется.
Я понял, да, перевод.
Да, значит, этот фильм снят по, по мотивам одного из крусейдов Ричарда Докинза и его второго, соратника. Я все время забываю физика, бывшего физика, потому что, ну, это вот новые атеисты, да, которых часто даже атеисты из атеистического лагеря им прилетает очень неслабо, да.
То есть воинствующие атеисты.
Да, такие воинствующие атеисты, новый атеизм, это религия, да, и даже атеисты такие очень, значит, такие упорные атеисты, которые отстаивают атеизм, они говорят, что новые атеисты, они вот дискредитируют атеистический дискурс, и поэтому о нас вот такого мнения. Так вот, я посмотрел на них, и как бы я смотрю на них и думаю, так это же религиозные фанатики. Самые натуральные религиозные фанатики.
Антитеза.
Да, они ничего не слышат, доводы они не слушают, Потому что когда, ну, человек что-то, ну, свои доводы приводит, они цепляются за их внешний вид, за, ну, знаешь, за какие-то мифы и так далее. То есть они не слышат, что говорят другие люди. То есть религиозный фанатизм, он свойственен не только христианам. Раз.
Конечно.
Более того, религиозный фанатизм, опять же, оговорюсь, он свойственен не всем христианам. Более того, я считаю, что большинство христиан не являются, да, они не попадают под влияние, да, религиозного фанатизма и не являются религиозными фанатиками. Да. Но вот такой небольшой пул, да, то есть небольшой процент людей, которые заражены, на мой взгляд, вот этим явлением, да, они, соответственно, создают о себе впечатление, что сейчас с хоругвиями, с черными флагами, да, вот, и вот, вот так вот, и все верующие такие. На самом деле, я живу Библией, я каждый день читаю Библию, я живу Христом, и при этом я, ну, я не могу сказать, что я фанат Христа, я последователь Христа. Христос мой Бог и Спаситель. Христос очень многое значит в моей жизни, и Он преображает мою жизнь. Я говорю об этом, да? Но при этом я не религиозный фанатик, да, и для меня это очень важно. Вот, вот попробуем хотя бы нащупать вот эту грань, чтобы понять, где все это проходит, через что она проходит. Я бы хотел вспомнить, ты наверняка знаешь, очень был популярен в 80-е и 90-е годы французский писатель Морис Дрюон, да, который писал про французских королей романы. И вот цитата из одной из его книг. «Через всю историю человечества проходит вечно возрождающееся племя фанатиков общего блага и писаного закона. Их логика граничит бесчеловечностью, бездушием, как в отношении других, так и в отношении самих себя. Эти служители отвлеченных богов и абсолютных правил берут на себя роль палачей, ибо желают быть последними палачами. Но это лишь самообман, так как после их смерти мир перестает им повиноваться». Так считал Морис Дрюон. Вот давай попробуем разобраться, как определить и понять, что такое религиозный фанатизм. Специфичен ли фанатизм только для религии, или он проявляется в других сферах жизни?
Ну, я думаю, что, конечно, мы сейчас не пытаемся ограничиваться христианством. Понятно, мы о христианах говорим, потому что мы христианское радио и христиане. Но мы, конечно же, не будем бросать камень только в наш огород. Да, есть поводы, я считаю. Но опять-таки, возвращаясь к тому, что сказал большинство, не большинство, опять-таки, в столице, там, в больших городах больше разнообразия. Если мы поедем в провинцию, да, я же сам из провинции, но мне вот сейчас кажется, что там большинство как-то вот больше фанатизма вот этого какого-то законсервированного, да. Ну, это опять-таки, не знаю, как сейчас, возможно, 90-е годы сказались, может, такая у меня отложилась в памяти, да, вот эта однобокость, может, времена меняются, не знаю, да. Что касается вот этого, вот этой грани, то, опять-таки, нащупать ее трудно. Да, фанатизм, конечно, присутствует в других, во-первых, религиях, и не только религиях, а не только в атеизме. Когда мы смотрим, открываем наш любимый Facebook и видим все политические баталии, ну, мы можем понять, это фанатики. Это прям такой религиозный фанатизм. Ты там за правых, за левых.
100% согласен.
Да,
Политические сторонники – это религиозные фанатики. Да.
Да, здесь больше эмоций, здесь больше трэша, здесь больше этого всего хейта. То есть то, что нельзя было представить там лет 15 назад, или даже 10 лет назад. И, кстати, в этом христиане активно участвуют. Вот, то есть как бы они на два фронта могут, да, работать и в своей сфере быть фанатиками или не быть фанатиками, а, например, в политике быть фанатиком, да, быть частью какой-то партии, ну, вернее, симпатизировать, и все. Никакого критического мышления. Кстати, один из критериев – отсутствие критического мышления напрочь, когда оно отсутствует, когда человек не воспринимает никакие аргументы против, как ты говорил про вот наших новых атеистов, да, когда… У тебя все черно-белое, когда вот это плохие, это хорошие, мир разделен, это типичный фанатизм. И сектантство. Вот хорошее слово, кстати, сектантство. Претензия на исключительность, на избранность, на особенность. Ну вот, вот это, конечно, признаки, угу. Я думаю, основные. Ну и отсутствие критического мышления. И вот ты говорил вначале иронии, да? А обычно у фанатиков с чувством юмора проблемы. Есть, не встречали, кстати говоря, фанатики, такие фундаменталисты с юмором. Такое, наверное, ты тоже встречал таких людей. Бывает, но это скорее исключение. И там юмор тоже такой, он специфический, и он только в одну сторону. Там попробуй, как говорится, что-нибудь задеть, там уже юмор сразу весь уходит тебя.
Ну да, юмор, часто юмор таких людей, он направлен, он не самоироничен, да, он направлен на точно. Унижение другого человека. Это не всегда так, да, не всегда так. Есть и довольно самоироничные среди фундаменталистов люди, но в основном как бы с иронией у них, конечно, проблем большие.
Кстати, вот ты слово фундаментализм упомянул, да, не к ночи. Вот тоже интересный термин, о котором нередко спорим. Тождественно ли, можем ли мы отождествить фундаментализм и фанатизм? Опять-таки так уж сложилось исторически, да, что фундаментализм людей, скажи, фундаменталист где-нибудь в сообществе любом, да, сразу будет ассоциация, опять-таки, бородатый шахид, то есть исламский фундаментализм скорее, да. Угу. Когда мы говорим, что есть христианский фундаментализм, то тоже как ты думаешь, что-то такое, как это оценивать? Тоже большой вопрос.
Угу. Вот у нас есть еще комментарии. Алла написала: по делам и отношению можно судить, насколько человек приверженец какой-то идеи в положительном понимании этого значения. Мурат написал, Иван Калугин написал, что очень актуальная тема. И Мурат написал: фанатизм присущ подростковому и юношескому возрасту, а как перерастает, возмужает, то оставляет фанатизм и жить начинает только верою. Здесь очень, кстати, я с Муратом согласен, потому что, на мой взгляд, фанатизм – это такой духовный инфантилизм, да, зацикленность на вот каком-то определенном, да, отсутствие роста, да, приверженность к чему-то одному и невозможность развиваться дальше, да. Еще Мурат написал, что фанатизм – это форма выражения своей приверженности чему-либо или кому-то. Фанатик – это ролевая игра, играть роль, подражать и копировать. Я вот тут соглашусь с Муратом, он такие очень яркие признаки называет фанатизмом. И духовный инфантилизм, я должен согласиться, действительно, это очень-очень специфично для религиозных, да и не только религиозных фанатиков, а вообще для фанатиков.
Но мы сегодня... Причем этот инфантилизм, он коллективный.
Да.
Здесь, кстати говоря, еще срабатывает эффект толпы. Тоже момент хотел бы уточнить, что иногда бывает так, что поодиночке так говоришь с людьми, вроде вообще нормальный человек, адекватный, мыслит. Но когда люди собираются в группы, когда люди собираются вот эти вот комьюнити, да, это может быть церковь, это может быть, как будто бы отключается, какая-то часть сознания, и человек начинает Вот это усиливается эффект толпы, это действительно коллективный инфантилизм, когда происходит накачка, как раз когда люди собираются вместе. И куда-то исчезают эти индивидуальности, личности, все в этом потоке. И это печально.
Ты же знаешь, что я уверовал в другой деноминации, да, и перешел в церковь евангельских христиан-баптистов сознательно, да, это мой такой сознательный выбор. И знаешь, чем открой страшный секрет, каминг-аут в прямом эфире, почему я все-таки стал евангельским христианином-баптистом?
Из эмоциональной накачки, я думаю, да?
Нет, абсолютно нет. Я попал сначала в общение, да, на библейские группы, и в общение, в общем-то. И уже потом я стал, скажем, ходить, посещать богослужения. И мне понравилось очень критичное отношение евангельских христиан-баптистов, то есть самокритичное и критичное, то есть отношение к Священному Писанию, применение Священного Писания и довольно такой здоровый градус критики, да, с которым мы рассматриваем разные явления, сравнивая это со Священным Писанием, естественно, Священное Писание такой очень важный был авторитет, благодаря через призму которого мы рассматриваем разные стороны жить. Поэтому мне это очень понравилось.
Мне тебе повезло, я тебе скажу.
Брат. Да, мне как раз...
Хорошую общину попал.
Знаешь, какой? Центральная Московская церковь евангельских христиан-баптистов. Вот расскажу я тебе. Так что вот это как раз тот самый случай, когда... А мне как раз этого не хватало в той моей церкви. Да, там пастор — это авторитет, критиковать его нельзя. Значит, вопросы, на которые не может ответить пастор, это вот вопрос от лукавого и так далее. Да? Когда я подошел к пастору Московской Центральной Церкви, да, Сергею Николаевичу Золотаревскому, мы с ним там проговорили там, минут там, 30 и на такие вопросы, которые для меня были очень важными. И он был открыт, и мы спокойно это обсуждали. Меня это очень... поразило тогда, да? Так вот, отсутствие критического мышления — это тоже один из признаков там религиозного фанатизма. Так чем все-таки отличается верующий от фанатика? Как ты думаешь?
Это, наверное, самый сложный вопрос, наверное, потому что вот как раз грани проводить тяжело. Кстати, когда мы говорим о Библии, то нередко говорят о неком фанатизме апостола Павла, что это был человек, который прямо вот растворился в этом деле. Не знаю, вот твое мнение, интересно услышать. Ну, реально, даже исследователи говорят, что ну, Павел – это вот реально вот, вот истовый или неистовый такой вот служитель Бога. И поскольку это пример библейский, давайте тоже все вот полностью тоже станем такими апостолами Павлами. То ли это исключение из правил, просто такое время было. Но действительно, почитаешь, он ничем вроде не жил, кроме как благовестием, кроме как путешествиями миссионерскими, да, своими, не готов был идти на смерть, то есть, в принципе, вообще как бы ценность только вот это. Вот мне интересно, тебе встречный вопрос, вот как ты оценишь апостола Павла, не является ли это примером такого вот некого фанатизма? Или как раз это...
Я не вижу истовости в апостоле Павле. Более того, апостол Павел, смотри, вот чем очень важно, да, я тут прочитаю еще комментарий пару и отвечу на твой вопрос. Да, он написал: часто верующих мир называют фанатиками, как и у Петра написано. Удивляется, что вы не участвуете, да, вот в делах мира, да, за что извосходят вас. И да, я соглашусь, да, потому что вот для меня апостол Павел, во-первых, это человек, который очень критично относился к самому себе. Апостол Павел, у которого за плечами как раз бэкграунд религиозного фанатизма был, вот он был до того, как он, да, до того, как он, Христос открылся ему, да, и Христос сам настиг его как некоего изверга, да, как сам Павел о себе писал. Он был религиозным фанатиком, для него важна была идея, преданность вот закону, и такому иудейскому фундаментализму. Он, в общем-то, участвовал в казни. Мы знаем, что он был еще юношей, был на избиении первого мученика, да, христианской церкви, Стефана.
Одежду сторожил, да.
Да, то есть вот...
Мы знаем, как называется.
У него бэкграунд как раз религиозного фанатика. Но когда мы видим... Посмотри, у Павла, вот он не вкладывается в парадигму религиозного фанатика, просто не нужно, вот эта тонкая грань, не нужно путать посвященность, да, неудивительно, что Павел, у которого за спиной чувство вины за то, что он, в общем-то, верующих и уже сегодня своих братьев и сестер, да, отдавал на смерть, да, и он, естественно, посвящает всего себя на служение Богу, да, и вот посвященность и истовость – это разные вещи, да, то есть, ну, я имею в виду, что посвященность и вот такая нерассудительность, он рассуждает, Павел выслушивает, у Павла много любви, и он размышляет много о любви, и так далее, и тому подобное, да, Павел при этом, смотри, религиозный фанатик уничтожает врагов, а Павла наоборот, про него, ну, против него были бунты некоторых, скажем, верующих там, в церкви, мы об этом читаем, да, его оставляли, его предавали, да, он оставался один, ему часто доставалось, да, и от своих, и от чужих, да, но при этом вот он движен был любовью, поэтому для меня Павел как раз образец того, что религиозный фанатизм – это не приговор, человек может измениться, человек может стать последователем Христа, человек может стать действительно, ну, вот он не то, что вот действительно Бог может сделать так, чтобы полностью перевернуть всю жизнь человека. Но, безусловно, Павел пример человека, посвященного в служении. И я не вижу в нем религиозного фанатизма. Я вижу в нем как раз мудрость, я вижу в нем много смирения, я вижу в нем много открытости для людей. То есть он был открыт диалогу. Вот то, что, чего нет у религиозных фанатиков. Они не готовы говорить, они не готовы слышать, они не готовы слушать. Например, Павел, если ты помнишь, в «Деяниях», значит, в знаменитой встрече на Ареопаге, он вообще не цитирует Библию. То есть Ветхий Завет, как мы понимаем, на тот момент. Там нет ни одной цитаты из Ветхого Завета, но он трижды цитирует античных авторов. Да?
Использует... Ну, это такой подход такой особый.
Да, это культурно, использует так называемую культурную проповедь. Да?
Говорят, не очень сработал, но попытка была хорошая.
Но сработал, не сработал, этот подход мы теперь знаем, да, несмотря на 2000 прошедших лет. Да? Вот. И это действительно очень-очень интересно, да? По крайней мере. Поэтому я не считаю
Павла... Ну, смотри, у меня более сложное отношение. Я, вот здесь как раз и черно-белое мышление трудно применить. У меня сложное отношение к апостолу Павлу в данном контексте. Я не могу сказать, что он прям не фанатик. Ну, как бы фанатик тоже назвать не могу, да? Потому что как-то... То есть все-таки для меня определенные какие-то такие вот критерии. Ведь сегодня многие говорят, ну я как апостол Павел хочу, вот он же такой, я тоже буду вот полностью там отдам жизни. И здесь тонкая грань. Вот с апостолом Павлом, мне кажется, я не всегда могу его ловить. Я не особо вижу, кстати, самокритику. Он такой был уверен в себе, знал свою
цену. Да ладно. Ну, внимательно почитай послание. Там просто ее, ну, очень много.
Ну, это
опять... Например, она там присутствует очень ярко. Ну,
100%. Не знаю, я опять-таки по моим ощущениям...
У него очень много самоиронии, у Павла. Другое дело, что ну, мы же прекрасно понимаем, мы не знаем Павла в реальной жизни, мы знаем только его из деяний и из послания. Послания имели определенную речь. То есть, если, например, взять нашу с тобой переписку, да, такую какую-нибудь такую большую, по каким-то большим проблемам, мы такими большими текстами друг с другом общались бы. И сказать, ну, Андрей и Игорь, это были вот такие ребята, да? Ну, это же конкретная проблема и, ну, конкретная реакция Павла на эти проблемы. Безусловно, это, ну, действие духа.
Я почему Павла упомянул? Потому что хотел как раз указать на очень тонкие грани здесь. Потому что если бы сегодня появился такой апостол Павел, кто знает, как бы мы его характеризовали, записали ли мы его фанатики или нет. Возможно, записали, не знаю. Я-то хочу как раз обострить, да, что не все так просто. И здесь даже, когда мы пытаемся критерии подвести, да, здесь черно-бело мыслить нельзя. Обелять кого-то полностью, вот все, белый и пушистый Павел, и такой прекрасный. Я считаю, это очень сложный человек, очень сложная личность, очень такая внутренне противоречивая. Вот, что прекрасно, надо сказать, в том-то и дело, что не картонный вырезанный персонаж, да, ты знаешь, да, как литературный обозреватель, что легче всего из картона вырезать такого типичного, это проще, да. А вот мы читаем Федора Михайловича, видим, что насколько все сложные, да. Также апостол Павел. И сегодня тоже наверняка просто повесить ярлык, да, фанатик. Не фанатик, да, молодец. То есть я думаю, что это очень как раз сложно, особенно в наше время такое действительно очень пестрое. Потому что вот раньше, когда мы смотрим в историю, это как-то проще было видеть мир на фанатиков, не фанатиков. Потому что тогда, если уж фанатик, то он шел реально огнем мечом насаждать какие-то истинные идеи, да. И вот буквально сейчас я прочитываю роман «Пуритане», Вальтера Скотта, мы как с тобой уже, да, так предварительно говорили, и ты видишь там, что такое настоящий фанатизм, когда вот эти вот пуритане сталкиваются с роялистами, да, сторонниками короля, это в Англии, кто не знает, гражданская война, Кромвель, вот все дела, ковенантеры, и ты видишь, вот что такое фанатизм, это не просто в Фейсбуке там, понимаешь, кого-нибудь забанить, а это берешь меч, берешь оружие, идешь во имя Христа с молитвой на устах, уничтожаешь не неверующих, а уничтожаешь тех, кто верит по-другому, всего лишь, всего-то навсего. И вот, например, даже вот цитату буквально я приведу короткую, там был такой Белфур: «Я исполнил свой долг, не сказанное в Писании, ты будешь ревностен и тогда, когда убиваешь. Пусть теперь кто-нибудь посмеет заговорить о перемирии или прощении». Это говорит человек, который молится утром, молится вечером, И, собственно, вот это понятно. Это вот фанатик, тут как бы вариантов нет особых. Да? Сегодня все сложнее, потому что вроде живем во времена такие уже гуманистические, либеральные, да, все тут такие у нас белые, пушистые, да, и грань очень-очень-очень тяжело найти. Но, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, критерии отсутствия критического мышления, когда человек вообще не воспринимает какие-то варианты, да, почему я вот тот же самый не очень воспринимаю креационизм, который научный, потому что там нет критического мышления, ты не можешь никакой аргумент привести, потому что он сразу отметается, потому что, ну, все. А мы знаем, что любая научная теория должна сама себя уметь опровергать. Да? Это по Карлу Попперу, по Куну, да, мы знаем. Если теория вообще не предполагает вариантов своего опровержения, это не научная теория. Вот. И, соответственно, отсутствие критического мышления, вот мы говорили о самоиронии, черно-белое мышление такое тотальное. Давай уже так все будем с тобой усугублять, да, и деление мира на своих чужих, вот это для меня. Ну и зацикленность на чем-то одном, потому что Библия может стать идолом. Да, ее надо читать каждый день, я согласен, но она может стать идолом, служение может стать идолом, благовестие может стать идолом. Я вот даже такую скажу вещь, потому что человек кроме этого ничего не видит, ничем не интересуется и людей не видит, не любит.
Ну, когда
человек служить, когда вообще фанат служить. Идеи, да. Фактически, да, чем тут здесь истовство, человек не истовствует по идее благородной, прекрасной, а люди вторичные. Мне кажется, тоже большой признак фанатизма, когда люди просто, ну, они как бы средства.
Ну да, когда идея служения заслоняет человека, ради которого, собственно, это все и существует, да, тут уже большие вопросы. Алла написал: религиозными фанатиками были те, кто поклялись не есть, не пить, пока не убьют апостола Павла. Да, это, ну, действительно такой очень яркий признак фанатизма, который мы видим, по крайней мере, в Священном Писании. Так, еще у нас есть много уже комментариев. Наталья написала: фанатизм, я считаю, всегда с агрессией. Если служитель не агрессивен, не неистов, то он посвящен. Бескомпромиссность, а именно этим словом я бы охарактеризовал апостола Павла, это не фанатизм.
Фанатизм. Еще раз повтори, пожалуйста.
Бескомпромиссность, а именно этим словом я бы охарактеризовал апостола Павла, это не фанатизм. Фанатизм не приемлет разномыслие от споров вплоть до кровопролития. Ну да, вот здесь вот такие... Это тонкая грань, но это все-таки разные вещи. Я тут с Натальей согласен. Альфия написал: фанатизм – понятие неоднозначное. Православные считают фанатиками евангельских христиан, евангельских и православных, а вместе считаем фанатиками исламистов. Для меня фанатик тот, который бездумно, с бредом для окружающих, для себя в первую очередь исполняет обряды, действия какие-либо, будучи уверен, что угождает тем самым Богу. Вот видишь, ну, действительно, я предполагал, что эта тема очень горячая и затронет людей. Я бы хотел разрядить немножко нашу дискуссию и процитировать замечательного писателя-фантаста, уже покойного Бориса Натановича Стругацкого. «Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера важнее, но зато факты сильнее. И если факты начинают подтачивать веру, беда. Приходится менять мировоззрение или становиться фанатиком». Вот мне кажется, вот этот вот раздел Борис Натанович очень, ну, точно, интуитивно вот начертил. Да? Как ты думаешь, а был ли Христос радикальным в своих взглядах? И вообще вот радикальность, специфичность только, ну вот она специфична для фанатиков или нет, религиозных?
Ну, кстати, вот по поводу цитаты про факты, знаешь, есть у Гегеля такая цитата: если факты противоречат теории, тем хуже для фактов, да? Вот, есть такое. Ну, такая Гегель, полушутка.
Гегель был известный товарищ.
Ну, ты любишь Гегеля, я знаю.
А, очень, да.
Нежно. Дело в том, что Христос у меня, он особняком идет. Это понятно, он Бога человек, он человек, да, но он все-таки Бог, и мне кажется, примерять Христа ко всем нам очень, ну, как бы трудно, и я когда, знаешь, говорят, вот Христос бы так сделал, Христос бы так, я не знаю, как бы он поступил, И когда люди начинают себя сравнивать со Христом, это как-то попахивает нескромностью какой-то, да, ну вот Христос же, ну вот я тоже, да, там, он же изгонял из храма, да, я тоже вот могу, понимаешь ли, да, там, проявить гнев какой-то праведный, Христос же мог. Поэтому я бы здесь был очень осторожен со Христом, потому что это особая миссия, это особый человек в истории человечества, где вот эти критерии все просто, ну, мне кажется, не работают. Потому что внешне, конечно, он был, мне кажется, радикальным, потому что он полностью посвятил себя этому служению, да, у него было времени немного, надо сказать, именно служение.
И удивительно, понимая миссию Христа, да, пострадать и принести себя в жертву.
Причем он очень поздно вышел на служение, да, вот почему-то нужно было 30 лет вот как-то к этому готовиться, не знаю, тоже такая загадочная вещь, и не описано, да, по сути, жизнь его там до 30, ну, там какие-то совершенно, то есть что-то он себя готовил, да, то есть это особая жизнь, но эти 3 года, конечно же, это годы тотального служения людям, ну, Богу, понятно, да, но это просто вот каждый шаг, каждая минута была посвящена служению. Вот. И, конечно, когда мы читаем, особенно Нагорную проповедь, здесь усматривается некоторый такой этический, говорят, радикализм, да, потому что здесь тоже как раз такой любопытный такой вызов, как нам относиться к Нагорной проповеди, к этим всем максимам, потому что, ну, кажется, что только фанатик может так прожить и вообще вот полностью себя посвятить этому, да, как написано. Кто-то говорит, что это такой, знаешь, мобилизационная этика, да, когда вот надо всем вот в этот момент ученикам вот собраться, потом выполнить эту миссию, да, потому что заслуги, то, что христианство существует сегодня, да, во многом это вот заслуга учеников, которые вот взяли эстафету, да, и полностью себя посвятили действительно служению. Наверное, время было такое, поэтому апостол Павел такой, как он есть, и другие апостолы, да, мы видим особое время. И поэтому есть такая интерпретация, что это все-таки вот особая этика для особого времени, для особого случая. Кто-то усматривает, там некий гипербол, что ну вот так надо, да, это там идеал, но все мы все понимаем. Вот. Мне, кстати, интересно тоже в этой связи твое мнение, вот, обраточку тебе, да, даю, потому что можно нашу дискуссию, насколько, не интервью.
Насколько
для тебя Христос и вот Нагорная проповедь это что, о чем?
Для меня...
Буквально, надо ли буквально это вот воспринимать, и все, вот теперь живем как ученики Христа?
Для меня радикальность не является, скажем, признаком фанатизма, да? Как бы религиозные фанатики в основном радикалы, да? Но видишь, в чем дело? Для меня Нагорная проповедь прежде всего, да? И я сегодня взял как раз для нашего финального размышления как раз, конечно же, отрывок из Нагорной проповеди. Это как самое... Да, самое яркое проявление и этики Христа. Ведь Христос очень много говорил, он фактически не говорил ничего о том, что мы сейчас называем богословием, да, догматикой. Да. Он говорил об этике, потому что эта этика и была нарушена, да, этика взаимоотношений человека.
Ну, давай я перебью, он вообще больше делал, чем говорил.
Он больше делал, чем говорил, потому что он сам говорил, я пришел послужить. И в этом вся суть Христа. И для
фанатики
меня...
часто много говорят.
Да, фанатики много говорят, при этом, знаешь, у очень своеобразного автора 20 века Альбера Камю в романе «Чума» есть невероятный, очень интересный эпизод. Там есть священник католический, который обличает всех и говорит, что чума пришла, чтобы наказать вас за ваши грехи. Да? И врач-атеист, естественно, медик-атеист, ну, понятно, да, говорит, что это ужасный человек вообще. И вдруг священник, вы понимаете, там чума все больше и больше захватывает людей, и он начинает помогать. Его взгляд меняется. И тогда главный герой говорит, слушай, ну он уже на человека стал похож. Да? Вот это вот, по сути, ведь Камю обращался к церкви и говорил, слушайте, покажите дела, покажите, что вы делаете, тогда я как бы, я готов с вами говорить. В отличие, например, от Сартра, который не готов был к диалогу с с церковью, да, готов был только, значит, критиковать и обличать, Камю был вот как раз такой человек. Он говорит, я хочу диалога, я хочу... И мне очень важно как раз, мне кажется, вот Христос, что отличает Христа? Несмотря на радикальность многих его заявлений, это радикальность, исходящая, да, как божественная мудрость. То есть она... Смысл-то этого не унизить человека, а возвысить его, да? Вот религиозный фанатизм унижает человека, а Христос и Бог возвышает человека. Вера его возвышает, да. Она дает, она помогает нам принять себя и при этом идти путем смирения, но при этом она возвышает нас до детей Божьих. Поэтому Христос и для меня, например, очень горделивые слова «я раб, ничего не стоящий». Хотя это, ну, мы находим это в Священном Писании, да, вот что вот, ну, мы должны себя так почитать, да, как рабы, ничего не стоящие. Но когда человек громко об этом начинает говорить, ну, это очень горделивая повестка о себе. А Христос возвышает человека, он возвышает своей любовью. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», — говорит Христос, да? И «я вас уже не рабами, но друзьями называю», — говорит Христос. «И любите друг друга, как я возлюбил вас», да? И вот все эти вещи, вот мне как раз в личности Христа поражает, что его радикальные высказывания, они не унижают человека, не загоняют его в чувство вины, ну мы никогда не будем такие, Господи, да, а наоборот возвышает его до Бога, до его присутствия в нашей жизни, мне кажется так. Ну, мне кажется, я уже стал проповедовать.
Да, кстати, я вот только что подумал, ты проповедник хороший, да. Смотри, я думаю, что... Вот мне усматривается в Евангелии, вот мы вспоминали там Гегеля, да, вот диалектика, да, диалектичность, что вроде как бы мы знаем, что спасаемся не по делам, ну, очевидно, да, апостол Павел по вере, по нашей, не отдел, но при этом мы понимаем, что дела чрезвычайно важны, и они являются критерием этой самой веры. То есть мы не зацикливаемся на делах, но при этом забыть о делах невозможно, да, и все перевести в теорию какую-то красивую, богословскую, да, тоже часто бывает, да, вот эта уверенность в спасении, можно потерять нельзя. Ты проживи по Евангелию, ты проживи, как Христос говорит. Понятное дело, что трудно по Нагорной проповеди жить. Я бы сказал, невозможно, я скажу такую смелую мысль, ну, невозможно, но давайте честно скажем. Некоторые пытались, и они становились скорее фанатиками. Были движения такие, называли себя там, что они ученики Христа, и ничему хорошему это, как правило, не приводило. Когда вот ты хочешь в 20-21 веке так, как тогда, ну, времена были другие, это был Христос. Да, он это говорит. И вот эта диалектичность, да, все время вот попытка внутренний баланс найти, да, вот эту гармонию, да, чтобы не впасть, как Лютер впал вот это вот в невроз религиозный, да, когда он понял, что, ну, вообще, как бы, где я, где Христос, где вот эти все максимумы, да, и вот поэтому он, мне кажется, немножко в другую крайность вводит, да, что вера, все. Ну, и многие действительно стали прям просто верить и говорить, да, что нам дела? Это было. Вот. И вот этот баланс соблюсти, мне кажется, это вот наша главная задача, не впадая ни в фанатизм, ни в вот это теплый-холодный, да, тоже образы, да, библейские, да, чтобы не стать теплым, вот, чтобы быть горячим, но не фанатиком. Как-то так. Но это непросто, опять-таки повторюсь. Я не думаю, что мы сегодня даже прям раскрыли эту тему, да, но мы, ну, да, всех нас заставили, в том числе самих себя, задуматься, подумать.
Да, я согласен с тобой. Я хотел бы как раз процитировать из пятой нашей любимой главы Евангелия от Матфея, 43 стиха. Это, как ты понимаешь, конец пятой главы. Нагорная проповедь пятой главой не заканчивается, как мы знаем, да. «Вы слышали, что сказано, — говорил Христос, — люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, боготворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И вот, подытоживая наш разговор, мне кажется, что если мы хотя бы попытаемся приблизиться к тому идеалу, который дал Христос, да, он здесь все на самом деле сводит как это не парадоксально сводит к одному, к любви Божьей и к любви друг к другу. Если мы к этому идеалу любви будем стремиться, да, то мы не станем религиозными фанатиками, потому что религиозный фанатизм – это страшное состояние без любви к другому человеку. А настоящий, для меня градация, что значит верующий человек и почему верующий не религиозный фанатик, это человек, который стремится не только к Божьей любви, потому что любить Бога вот как бы очень просто, он вроде бы там, он всеобъемлющ, да, но если ты Бога не видишь в другом человеке, это страшно.
Как пишет Иоанн, да, кто говорит, что любит Бога, брата своего там да, ненавидит, тут лжец. И еще момент. Я бы хотел как раз, ведь есть последствия. Когда мы говорим, что мы любим людей, значит, мы относимся... Любовь у меня сопряжена с неким уважением. Вот мне кажется, что любовь без уважения – это странная вещь. А если человека уважаешь, значит, ты постараешься заинтересоваться тем, чем человек интересуется. Постараешься, да, не знаю, сам себя развивать. То есть ты не будешь на одном зациклен. Да? Если человек, ему хочется есть, ты ему дашь... поесть, а не начнешь слово Божье тут же, да?
Согласен. Но у нас, Андрей, уже время кончилось.
Да.
Много еще что можно сказать, но я приглашу Андрея еще, и мы продолжим наши разговоры. Большое спасибо, Андрей, что пришел сегодня. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Читайте Библию, приближайтесь к Богу и любите Бога и ближних.